Кирилл, здравствуйте. Про что сегодня поговорим? Путин с Трампом разговаривают, война идет, банки.
Да, Путин с Трампом разговаривает непонятно про что, то ли про Иран, то ли про Украину. Потом у нас что, есть эта тема, ну, по Путину, Трампа разберем, там есть выводы. Второе у нас, путинские эти речи успокоительные, да, и про политику, и потом про банки, да. Ну, давайте так, кончим банками, банки важны.
Ну тогда начинаем. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина. Я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Сегодня 1 мая, уже начался май. И, как обычно, по пятницам мы с политологом и директором проекта «Раша» Рераша Кириллом Роговым встречаем вас в нашей студии. Кирилл, здравствуйте.
Добрый день. Да, праздник всех трудящихся, а мы вот и трудимся.
А мы трудимся, да. Кирилл, мы обычно начинаем с Ирана, но мне кажется, что в этот раз это уже практически бесполезно говорить про то, что там происходит, когда там, в принципе, ничего не происходит. Единственное, на что я обратила внимание на этой неделе, это на поездку министра иностранных дел Ирана в Москву и последующие разговоры Путина и Трампа. Собственно, мы знаем, что, кажется, большая его часть была посвящена именно ситуации на Ближнем Востоке, но что-то мне подсказывает, рискну предположить, что нам с вами будет интересней та часть их разговора, которая касалась Украины.
Ну, да, хотя это как бы не разделенные вещи. И как бы комментарии к разговору как раз в основном касались, такие официальные, касались Украины, там какое-то перемирие на 9 мая, что-то еще такое. Но понятно, что в частности из оговорки Трампа, когда его спросили про Украину после этого разговора, а он начал говорить про Иран, он сказал, что Украина потерпела поражение, 159 кораблей потоплены, и он перепутал Иран и Украину. Ну, бывает. Но из этого как бы становилось понятно, что мысли-то его вокруг Ирана, и что разговор был вокруг Ирана, и что Трампу что-то нужно от Путина. Наверное, как бы каким-то образом пытается заставить Путина помочь ему выпутаться из иранской ситуации, из иранского кризиса. Впрочем, это такое неблагодарное дело сейчас обсуждать, что там планирует Трамп, что хочет Трамп, как и что надеется Трамп. Но по его комментариям, который последовал чуть позже, в частности, он сказал эту безумную фразу, что это Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, и только из-за этого война эта продолжается. Ну, она, в общем, эта фраза ярко и полно характеризует Трампа. В первой половине он врет, никаких 350 миллиардов нету, он знает, что их там нету, и просто врет. А во второй части он сочувствует агрессору и хочет, чтобы Путин захватил Украину. Ему так спокойнее видеть мир. Ну вот и весь Трамп. Мне кажется, вот здесь интересным и стоящим такого, ну, значит, как бы про Украину сегодня невозможно говорить, про Трампа и Украину вот вне контекста иранского. И понятно, что Трамп потерпел поражение. Мы говорили о том, что как бы единственное рациональное объяснение того, что происходит, этого словесного поноса, который вот мы от Трампа слышим последний там с конца марта, если объяснение, рациональное, как бы объяснение этого поноса было бы то, что под его покровом Соединенные Штаты готовятся к новой военной операции против Ирана. Ну, это может быть и так и остается, мы не знаем, но здесь как бы наблюдается какой-то хаос, да, причем неприятный хаос, и мы, если так внимательно посмотреть на информационную повестку, и на то, что происходит в информационном пространстве, таком американском, да, американской внешней политике, то у меня есть четкое ощущение, что не только Рубио, но даже Венс старается как бы немножко дистанцироваться от Трампа, чтобы не ассоциироваться с ним в этот момент, когда Трамп выглядит жалко и вот заливает, значит, все своим трампшитом. Тем временем высокопоставленные американские генералы уходят в отставку. В общем, ситуация неприятная для Трампа. Трамп выглядит жалким. И в связи с этим я вот что подумал и хотел сказать, что есть такое, как бы, ну, есть такие представления, которые мы с собой храним, там когда-то про это вот таким образом думали, и у нас это лежит где-то в голове. Но, в частности, была такая общее место такое, что вот сейчас вот начнется иранская война, вот началась иранская война, и это отвлечет Трампа от украинского трека переговоров. А теперь вот, глядя назад, мы думаем и должны сказать, что похоже, что вот та история, когда там Трамп с февраля 25 года до конца 25 года, начала 26 года выступал таким медиатором вот этой вот сделки украинской, вот весь этот трек переговорный, вот все, он уже в прошлом, на него невозможно вернуться. И никто не будет на него возвращаться. Ни Путин, Трамп знает, что вот ту легкую сделку, которую вот он сейчас заключит с Путиным, пообещав ему какие-то там 200 триллионов американских долларов, неизвестно когда, этого не будет. Путин не пойдет на такую сделку. Зеленский не пойдет на такую сделку только потому, что Трамп договорился о чем-то там с Путиным. Это тоже ясно. Да и самому Трампу непонятно, нужна ли эта сделка. А Путину ясно, что Трампу легко можно говорить нет, и он от этого только становится более покладистым. И вот это изменение, оно произошло. Может быть, непонятно, какой оно будет иметь формы, но это вот та новая, мне кажется, точка, с которой нам имеет смысл сейчас смотреть на то, что может произойти, как бы, когда мы думаем о возможных каких-то сценариях развития событий в российско-украинской войне. Там больше нету сценария, в котором Трамп приходит и как-то все это раз-раз и складывает. Этого сценария нету. И всем это понятно. И самому Трампу это, кажется, понятно. И поэтому приходится думать, а что там вообще, какое там развитие событий может быть. Это, ну, непонятно. Это непонятно. И более того, возвращаясь как бы к темам наших прошлых передач, я говорил, что вот и в тексте про три фрустрации писал, что эта фрустрация есть и у российского населения, и у российской элиты, которая тоже поняла, что все, на Трампа нету надежды. На Трампа нет надежды, и вот это вот чудесной палочки-выручалочки, чудесного разрешения конфликта, когда и, значит, волки в виде Путина сыты, потому что получили какие-то там территории, и овцы в виде российской элиты целы, потому что им ослабят санкции, и вот это не очень просматривается сейчас. Вот, и мы должны думать, что может быть там, что как могут ожидать события в этой новой ситуации, когда Трамп больше не является палочкой-выручалочкой, тем мостиком, по которому можно пройти из невероятного прошлого в немыслимое будущее. И это ставит перед Путиным тоже проблему, потому что его утверждение, что вот в этом году мы добьемся успеха, они выглядят неправдоподобными. И это та была и моя идея, с которой я выступал там с прошлого июня, когда говорил, что третий год Путин не будет наступать, потому что это бессмысленно, ты, ну, как ты не можешь одно и то же повторять третий год и опять продвигаться там на 2000 километров. Но это, ты выглядишь уже смешным. Вот, поэтому мы возвращаемся к той точке, что непонятно, как Путину выбраться из этого, чем может теперь закончиться война, на какой точке. При этом мы видим, что эта война, она становится таким, ну, мощным уже, она не локализована, да, и украинцам удалось перенести ее на территорию России, и перенести ее на площадку российской экономики и российской нефтеперерабатывающей и нефтеэкспортной системы. И улицы горящие улицы в Туапсе, которые мы до этого видели только в Иране, это, в общем, такое мощное событие. Мы видим, что иранский, кстати, сейчас Туапсинский порт вроде бы сегодня ночью опять атакован, и еще не очень понятно, сегодня узнаем, что там происходит. Вот, так что это как бы новая, некоторая новая страница истории у нас тут возникает, в смысле войны, да. Вот мы еще не знаем, как бы мы еще думаем в той же категории, что вот сейчас Иран кончится, и как-то это вернется к тому же, а все, тот трек, он остался в прошлом, и что-то другое будет. Мне кажется, это важным отметить сегодня. Это такая параллель... Вот, ну, как бы, если мы будем говорить о внутренней политике, то у меня там заготовлена эта мысль про три периода, и там тоже начался новый период некий, мы еще не видим его контура вполне, но он новый. И, но вот если говорить о в истории войны, то вот этот вот год Трампа, с его таким довольно фейковыми переговорами, потому что теперь мы видим, когда мы видим повторение всего этого на Иране, мы видим технологию всего этого. Да, ведь в несколько пародийном виде мы видим повторение того, зачем мы следили целый год в российско-украинском треке переговорном, что Трамп объявляет, что он поговорил с Путиным очень близко к сделке. Все очень близко к сделке, просто я жду сделку. И на самом деле тут выясняется, что ничего нету. Да, ничего, никто никуда не продвинулся. И Трамп просто с помощью этих заявлений, он просто поддерживает постоянный определенный высокий градус интереса к тому, что он говорит. И высокий градус, вот как он как бы всю мировую повестку на себя вот так вот заворачивает этими заявлениями. Но за ними ничего не стоит особенного. А потом он еще какие-то другие делает словесные эти самые экзерсисы, и опять про Гренландию говорит, и опять вокруг него ничего с Гренландией не происходит. Но все вокруг Трампа вертятся. И когда вот началась эта история, что Трамп заявляет, что Иран умоляет о сделке, а Иран говорит, да нет, вообще нет, вообще не ведем переговоры. Стал ясен этот механизм, и то, что мы там хватались за голову, ой, сейчас на следующей неделе Трамп в Анкоридже встретится с Путиным, и что там будет? Да там ничего не будет. Ничего не будет, потому что ничего не подготовлено. Потому что это Трамп так вот выбросил, и он опять сделал это вот завихрение информационное, а там как-то вылезем из него в другую, а потом можно будет на следующей неделе опять там про Гренландию сказать, и опять все, или из НАТО буду выходить еще через неделю, и опять все будет, и все будут говорить, ах, боже мой, Трамп выходит из НАТО, ах, боже мой. Просто это не имеет значения, не имеет последствий, это такой способ удержания внимания, который является механизмом политической власти, безусловно, но когда, чем больше этот механизм разгадан, тем он становится более бессмысленным и менее действенным. Вот такой вот экзерсис про Иран, Украину и переговоры с Путиным. Тот трек закончен, тот Трамп кончился. И вообще, да, можно также... вот на этой неделе опять говорили о том, что дальше снижаются рейтинги Трампа в Соединенных Штатах. И говорят, что они очень-очень низкие, беспрецедентно. Там, в чем новизна того, что в рейтингах Трампа вот этого снижения? Как бы, ну, какой механизм снижения? Демократы и так всегда будут, да, против Трампа. Они с самого начала там 80-90% демократов не поддерживают Трампа. Это нормально. И дальше у вас два показатели, которые влияют на рейтинг доверия, на approval, вот на это все. Это какая доля independent, не определившись, которые не являются, не определяют себя ни как демократы, ни как республиканцы, какая из них доля поддерживает республиканского президента и какая доля республиканцев поддерживает республиканского президента. Большинство все равно, скорее всего, будут поддерживать, если он, я не знаю, не начнет бегать голым по улицам. Скорее всего, будут поддерживать президента, но здесь будет значимо 90% или 75%. И вот сегодняшний уход рейтингов Трампа вниз, он указывает на то, что как бы в республиканском электорате снижается поддержка, снижается вот это вот пространство между 90% и 75%, ну и что там как минимум две трети независимых склоняются к тому, что они не поддерживают президента. И, в общем, его положение незавидное, и его международное влияние страшно упало с тех пор, как вот мы за последний год, да, если вернуться на год назад, это два разных Трампа. Вот, это по первому вопросу. Доклад закончен.
Да, Кирилл, такая у нас получилась масштабная картина. Перед тем, как мы пойдем к следующей картине, давайте помашем нашим зрителям, попросим их ставить нам лайки, дорогие друзья. Мы очень ждем всегда ваших комментариев. Нам тоже нравится, когда вы нам как будто машете. Оставайтесь с нами, спасибо вам за обратную связь.
Да, и не только лайки, но и донаты. У нас там, если вы нас поддерживаете еще и на этом уровне, нам вообще очень хорошо.
Спасибо большое. Кирилл, пойдемте дальше. Значит, мы сейчас так обрисовали картину. Вот у нас есть Трамп, который жалок и неэффективен. Вот у нас есть Путин, который, в принципе, тоже, видимо, не очень понимает, что ему дальше делать. Третий год наступления и так далее. Вот на этой неделе Путин выступил в Питере на некотором собрании, и многие наблюдатели назвали эту речь антикризисной. Собственно, у меня два вопроса сразу. Действительно ли Путин чувствует кризис? И какой кризис он чувствует? Экономический или все-таки уже социальный?
Значит, ну да, он выступил с этой речью, в которой, в частности, сказал, что там не надо так все запрещать. Почему-то он это сказал законодателям, да, ну, формально действительно они запрещают, им из администрации президента спускают, что запретите, они запрещают. Ну, теперь из администрации президента им говорят, что не надо запрещать. Публично Путин говорит. Ну, в общем, как говорилось, вы все врете, да, Путин все врет, и это действительно речь, в ней все отметили этот момент, когда Путин попытался упрек, который адресован ему, в частности, адресован Виктории Боней, как бы ее тезис такой главный состоит из двух, что вас всех боятся, вам не говорят правду, а вы, значит, все, а в результате все делается против людей, и все запрещается. И вот этот вот, и он ответил как бы на вторую часть, что вот хватит запрещать, и надо с этим быть очень внимательным. И таким образом попытался как бы, ну, перевести себя на вот этих самых бояр, да, потому что все эти разговоры там о второй, 22-й службе ФСБ, которая вот все делает очень плохо, кажется, такая страшная, она, и вот она запрещает интернет. Это, конечно, все такие знакомые трюки и знакомое информационное обеспечение диктаторского режима, когда есть этот самый, есть самый плохой министр, который, от которого все исходит. А самое главное, он как бы ни при чем, он просто не обращал внимания, очень доверял ему там. И вот Путин доверился людоедской второй службе, людоедская вторая служба всех ест, а все стараются сказать Путину, что хватит, уберите людоедов, на нас людоеды едят. А это он послал этих людоедов. В общем, ну, как бы это нормально, что он делает эту страшилку, это ФСБ, которая запрещает интернет, а он как бы он медиатор, он может еще разрешить. Но он ничего не разрешает, он продолжает эту борьбу, впрочем, которая как бы ее результаты не ясны, и как-то даже о них никто не говорит, вот, да, в какой сейчас стадии они находятся. Мы знаем, что маркетплейсы, которые вроде бы запретили VPN-ы вроде бы их опять разрешили, потому что иначе, как это и предполагалось, ну, просто уходят люди на другие площадки, перемещаются, да, если у тебя спонтанный клик, там, если кто-то будет продавать эти товары по спонтанному клику, разрешая VPN, то он будет переманивать это. А если я пошел специально что-то искать из товаров, я спокойно выключу VPN, пойду, поищу и вернусь. Поэтому в результате теряют эти площадки именно спонтанного покупателя. А это важная доля, и они не хотят его терять, и вроде бы они уже забили на эту меру. Не знаю точно, как обстоят дела на сегодня, но какие-то новости недели говорили об этом. Но, возвращаясь, значит, что действительно было несколько, вот я к этой теме этапов войны, этапов не в данном случае не война, а этапов войны, этапов эволюции внутреннего режима путинского в связи с как бы этапами войны. У нас были два года такой подстройки, да, импровизации, потому что, ну, война оказалась совсем не тем, чем предполагалось, и в 22-23 годы ушли на то, чтобы на создание военной машины, которая может воевать вообще в Украине и не терпеть поражения, и на которую можно надеяться, что она может победу одержать, ну, добиться какого-то значимого результата и продемонстрировать значимое преимущество, которое станет картой, главной картой на переговорах. Потому что, значит, как бы, как это делал в 24-25 году Путин, он говорил, вот я сейчас в войне на истощение все равно выиграю. Поэтому это ваш вопрос, когда вы уговорите меня остановиться. И уговариваете меня сейчас остановиться, я возьму вот это, но не пойду дальше. А если завтра, уже я буду дальше. Вот это была логика, переговорная логика, логика торга 24-25 года. Что так как я в войне на истощение все равно выигрываю, у меня карты на руках, как бы, и это ваша проблема, когда вы уговорите меня, и что вы мне дадите, за то, что я остановлюсь. И это 24-25 годы. И это годы, когда режим переходит в другую стадию. В 22-23 году он подстраивается. Подстройка состоит из нескольких вещей, как есть несколько таких признаков. Значит, формируется поток и инфраструктура репрессий против людей, да, политических репрессий. За что хватают, каким образом, как поддерживается уровень страха, как поддерживается уровень посадок, сколько дают. Вот это все 22-23 год устаканивается. При этом 22-23 год характеризуется тем, что практически нет репрессий против элиты. Почти нет дел за коррупцию, нет шумных дел. Режим, это такого импровизационной адаптации режим. Да? И выстраивается машина военная машина, включая ее экономическую часть, включая ее производственную часть и организацию фронта. И вырабатывается к концу 23-го года модель контрактной армии. 24-25 год – это вот новая штука. Это когда Путин выигрывает войну на истощение, у него есть время, у него хорошо все с экономикой, которая растет, у него как бы нету, Америка перестает помогать Украине, все как бы складывается для него хорошо и все как бы аккуратно так укладывается, и он только должен выиграть эту войну на истощение и дождаться момента, когда Трамп заставит Зеленского подписать, уговорить, что ты должен, вот Трамп действует той же логикой, как путинского неизбежного выигрыша в войне на истощение. И это 24-25 год протекает в этом. При этом в России это момент таких нарастающих контрэлитных репрессий. Репрессии против людей стабилизируются на определенном уровне, более-менее, но контрэлитные репрессии, значит, нарастают, перераспределение собственности идет, и как бы и такой экономический успех. И вот мы в 26-м году мы вступаем в некий новый этап. Мы еще не знаем целиком его контуров и что он нам принесет. Мы про него знаем, что модель вот этого торга по поводу неизбежности выигрыша России в войне на истощение, она исчерпана. У Путина нет такой карты. Он не может сказать, я неизбежно выигрываю в войне на истощение. Это не видно, этого не видно. Ты, может быть, и не выиграешь, ты, может быть, и проиграешь в войне на истощение. И это теперь вопрос обсуждения, выиграет он или проиграет в войне на истощение. В экономике все существенно ухудшилось. Причем ухудшилось существенно настолько, что даже повышение цен на нефть, внезапно этот подарочек, он не выглядит убедительно. Да, ну это машина проезд, военный проезд больше денег, но никто не ждет какого-то разворота к росту из-за того, что, ну да, вы покроете безумный дефицит бюджета, который у вас образовался там в 4% ВВП, и он будет не меньше 4% ВВП в этом году по консолидированному бюджету, а то и 5%. Вы его закроете лучше, но роста никакого не будет, и проблемы вы не решите, диспропорции в экономике, мы это еще про это поговорим, они никуда не денутся. И это ясно всем. И никакого оптимизма нету. Китай не друг. Как бы, ну, понятно, что это другого рода не друг, который еще хуже, может быть, чем прежний, потому что он ничего не дает, не инвестирует. Все покупает со скидкой, только жестокой. С жестокой скидкой, и вообще, что это такое, и смотрит на тебя гораздо более высокомерно, чем Запад, где людей лучше воспитывали в школе. И китайский ресентимент, он вполне такой. Вы, кстати, заметили, что у Бонни это было, да, в обращении Бонни, и вообще в обращении Бонни оба, там у нее же было как первое видео, где она не к Путину обращалась, а просто вот рассказывала о том, что творится, а потом вот это обращение к Путину, оно было через там 2-3 недели, оно как бы повторяло то, развивало, то есть она пустила это как пробу, потом... повторил на следующем утро на уровне громче. Отсюда и возникает конспирологическая теория о том, что это ей Кириенко сказал «давай», потому что это она как бы второй заход сделала, более сильный, и она его усилила вот этим прямым обращением к Путину. Ну ладно, Боня дело прошлое, но у нее звучал этот мотив, что как бы магазины закрываются, малый бизнес, который был в Инстаграме, и средний, он загибается, потому что Инстаграм запрещают. А что получается? Оказывается, на маркетплейсах теперь будут разрешать только китайцам продавать напрямую. Да, этот мотив она вбросила. И этот антикитайский ресентимент, он назревает. Это там видно по нескольким косвенным признакам в социологических опросах. Там я не помню, сейчас не готов, там в каком-то опросе было, я обратил внимание, там было, что там какие-то там дружба, не помню, что там было про экономические отношения с Китаем или дружба с Китаем, в общем, и там было положительных ответов в 23-м году 70, а сейчас 50. Это все равно там положительных больше, но резкий скачок вниз. И прошу прощения, что не собирался это говорить и не посмотрел точно, о чем идет речь, к следующему выпуску подготовлюсь с китайским ресентиментом лучше. Вот, в общем, это вот третий период. Это третий период войны и эволюции режима военного путинизма. Мы в него вступили и видим некоторые части его контуров, не видим еще его целиком, не видим, как Кремль собирается реагировать на это. Да, и продолжая этот период, значит, все это... война на истощение, неработающая модель, неработающий козырь, с которым ты не можешь добиваться успеха на переговорах, потому что он не покупается, он не продается, этот козырь. Ухудшение в экономике, китайский ресентимент, поворот на восток несет только убытки. И Против элит продолжаются репрессии, и тоже непонятен их трек, они будут дальше расширяться. Это вопросы на этот период. Ну вот, да, про экономику я сказал, с экономикой все плохо. И на Трампа нет надежды. Вот мы вступили в этот период, эту картинку как бы ухудшения условий для Путина, ее видят люди и видят элиты. И вот в этом интерес этого нового периода, за развитием которого мы будем с замирающим сердцем наблюдать.
Кирилл, я как раз хотела сказать и спросить, когда вы рассказывали про то, значит, какие у Путина проблемы, какие будут проблемы в этом новом третьем периоде военного путинизма, а что люди, да, собственно, вот что общество? Мы в прошлый раз с вами говорили про три фрустрации, и понятно, что они устали, но я обратила на этой неделе внимание на текст, который вышел на Лераше, про отношение людей к скрепам. И вот такое есть ощущение, оно интуитивное, что отношение к скрепам вроде бы ничего не значит, а с другой стороны, как будто такой важный индикатор, ну, поддержки, какого-то участия, вот что-то такое.
Да, безусловно, это очень, по-моему, важный и интересный текст, который мы сделали на этой неделе. Раша, он называется «Скрепы гнутся. Российские власти терпят фатальную неудачу в пропаганде традиционных ценностей». Значит, это анализ опросов, в основном опросы Фонда общественного мнения, касающиеся нескольких вопросов, таких не прямо политических, а социально-ценностных. И мы видим, что... Значит, надо сказать так, что как бы тезис такой, что пропаганда... Вот все говорят, и многие мои коллеги, эксперты, аналитики, политологи, я часто слышу, говорят, вот, глядите, вот такой поток пропаганды, и там людям промывают мозги России, и конечно, вот когда там путинизм кончится, Путин исчезнет, улетит на Луну, то мы будем иметь дело с вот этими вот людьми с промытыми мозгами, совершенно искривленным таким путинизмом, военным путинизмом сознанием. А эти утверждения не очень находят подтверждения в социологии. Надо оговориться, есть зоны, и мы про это пишем в обзоре, есть зоны, в которых ты видишь результаты пропаганды, ее успехи. Безусловно, отношение к Западу и вот это вот такое путинское воинственное антизападничество, оно расширилось, отношение к Западу ухудшилось, антиукраинский сентимент, вот этой вот какой-то ненависти, он занял прочное место, он не маленький, он есть. И есть эти сдвинутые мозги по поводу того, кем является Россия в мире и как ее воспринимают. Там есть преувеличение большое про то, что мы себя видим очень великой державой, нас все боятся, уважают. Ну, и там этот есть сдвиг. Но в данном случае мы смотрим на другое. Мы смотрим на некоторые более такие фундаментально ценностные вещи. И мы видим, что вот именно в секторе традиционных... Вот это то, что я сейчас описывал, это такая чистая актуальная геополитика. А дальше мы переходим к сектору ценностных установок, таких долгосрочных ценностных установок, которые не имеют, они прямо не относятся к текущей политике, они существуют параллельно. И в этом секторе мы видим, что скрепность, она проваливается, и как бы тренд антискрепный. Хотя нам рассказывали вроде бы, что теперь в России все женщины, все девушки мечтают ходить в кокошниках и каких-то сарафанах, и сарафаны популярные, все в них ходят. Мы смотрим, что ответы медианного россиянина, в них никаких сарафанов нет. В частности, первый вопрос, который мы рассматриваем, первый как бы, это время рождения ребенка первого. Да? Вопросы про такие стандартные, такие они проводятся и во многих странах. Ну, то есть международные есть опросы, которые по многим странам их отслеживают. Мы сейчас не разбираем эту, мы оставили в стороне эту тему сравнительную и просто смотрим на динамику которую мы видим за последние годы. И что мы видим? И значит, и мы, что мы видим? Мы видим здесь, значит, там расположено, мы так сгруппировали данные, что те, кто считают, что рожать надо до 25 лет, женщина должна рожать до 25 лет, и те, кто считают, что она лучше всего рожать после 25 лет. Это такой очень важный выбор. Когда модерность и после демографического перехода общества, в нем возраста рождения первого ребенка смещаются вверх. Традиционное общество, в нем они гораздо более снижены вниз, то есть на ранний возраст женщины первое рождение, она тоже должна успеть много родить. Ну, традиционная семья, она предполагает такую модель. Соответственно, путинизм, как известно, у нас развернул зверскую борьбу за то, чтобы школьниц, побольше было беременных школьниц. Пропаганда вся устроена так, что вот много там, до 40 регионов приняли эти программы, когда тебе выдают деньги за то, что ты родил до 25 лет. Это такая история там 24-25 года. 24-й год был год семьи, и тогда вот они все принимали, что чем раньше рожаешь. Значит, и теперь, что мы видим на графике? Мы видим на графике, что в 14-м году, в 14-15 году около 70% говорили, что рожать надо, оптимально рожать до 25 лет. И только 28%, меньше 30, говорили, что надо позже рожать оптимально, после 25 лет. Уже в 2017 году мы видим 60 на 40 примерно. Да, 60 за раннее рождение, 40 за более позднее рождение. И 26 год мы видим, что так, как бы не просто, они, доли сравнялись. 46-47% за раннее и позднее рождение. То есть за вот там с 14 года с 70 до 48% сторонники раннего рождения до 25 лет. И с 28 до 47% сторонники более изменения более позднего, за более позднее рождение. Причем значительная часть этого сдвига, она приходится прямо на войну. Вот на последние 5 лет этот тренд усилился. Ну и не говоря уже о том, что... И там интересно, у нас приведено в обзоре, что самое сильное, как бы, за более позднее рождение сдвиг в молодой среде. Но, что интересно, в последнем периоде, 23-26 год, последний, мы видим, что два оплота было у идеи ранних рождений. Это старшие возраста, люди 60+, плюс некоторые регионы, например, Северный Кавказ. Так вот, за последние 3 года, даже в старших возрастах и на Северном Кавказе, число сторонников ранних рождений сокращается. И, то есть весь тренд, он против того, что это одна из центральных идеологем военного путинизма. Женщины рожают, мужчины воюют. Это как бы неразрывная скрепа социальности, патриотической социальности. Нет, люди находятся в том же тренде модерности, который мы наблюдали в 10-е годы и который проявляет себя, в частности, в понимании семьи и трека, жизненного трека, семейного трека, в том же тренде модерности, который мы наблюдали в 10-е годы, который, может быть, даже усиливается. По всяком случае, мы не видим в нем никакого смещения под влиянием пропаганды. Видим скорее наоборот что-то, что он усиливается в чем-то. Другой, как бы там еще у нас есть несколько, как бы таких. Второе – это доверие к церкви. Доверие к церкви и сюрприз. Мы видим, что доверие к церкви падает в начале 20-х годов. Что оно достигло пика во второй половине 2010-х годов. Там доверяли церкви около 65%, говорили, что они, доверяете ли вы, в основном доверяете православной церкви, да, доверяю. А положительную роль церкви отмечали, считаете ли вы, что роль, которую играет в общественной жизни церковь, скорее положительная или скорее отрицательная? Положительная была 50+, значит 65 доверия, положительная роль 50+. Теперь мы смотрим, что сейчас. Мы видим тренд снижения ясный. Он не такой глубокий, как в предыдущем опросе, но доверие 65 падает куда-то к 58-57, а положительная роль с 50 плюс до 40 падает. Она то еще сильнее падает. И как бы какая скрепность, если у нас церковь падает доверие к церкви, что совершенно противоречит идеологии скреп. Ну и третий вопрос про отношение к армии. И там мы тоже видим интересные, там более сложная картина. Она заключается в том, что отношение к армии есть такое немножко раздвоенное. Но, грубо говоря, на вопрос там, считаете ли вы, что там призывная армия – это школа жизни, которую нужно пройти, 65%, две трети говорят «да», и сейчас говорят «да», школа жизни, которую нужно пройти. При этом, какая должна быть армия, тренд смещения в контрактную армию, призывная ее сжимается. И точно так же повтором этого два вопроса, значит, как высокий ли ну, как статус, престиж военного в обществе. Там такой горбик, что он стал высоким, в 22-23 году, говорят, высокий, а сейчас пошло вниз представление о престиже военного. Но вопрос, хотели ли бы вы видеть своих детей и внуков офицерами, кадровыми военными, там тренд однозначный. Не хотят, и это растет от 32-33% говорят не хочу ни в коем случае, они говорят в середине 10-х годов, и за 50% не хочу сейчас говорят. Определенно, вот нет, мои внуки, дети не должны быть военными и офицерами. И это тоже ответ про третью скрепу. Если, да, вы говорите, у вас есть три скрепы: армия, церковь и деторождение, вот они, вот вам все три скрепы погнутые. И идея заключается в том, что вот этот пропагандистский аппарат, который располагает режим, и которым он прежде всего пичкает и как бы мутузит молодежь, потому что там можно принудить через систему образования, принудительно их заставлять это все зазубривать и все это глотать, все это дерьмо. Ну, этот аппарат не очень работает. У тебя очень ограниченные возможности, что ты с ним, с помощью этого аппарата можешь, чего можешь достигнуть. И, скорее всего, как бы... Мы пишем, значит, мы не знаем, когда это может перейти в другое качество, да, то есть накапливается количество, которое может перейти в качество. Если там 10 лет еще будут всех этим мутузить и пичкать, может быть, что-то произойдет, наверное, действительно свернутся мозги с трека модернити. Но пока мы этого не видим, и более того, мы считаем вероятным обратный эффект, особенно среди молодежи, которые, значит, всем этим пичкают и которые это вызывает отторжение, тем более, что молодежь, в общем, чувствует, что на самом деле путинский режим, он не мобилизационный. Да? Вот и это то, в чем его расхождение с Z-блогерами. Z-блогеры говорят, надо все для фронта, все для победы, а вы этого не делаете. Они говорят, знаете что, Z-блогеры, посидите в тюрьме, мы пока тут мы воруем, у нас все в одном. Мы должны воровать, но воровать за Родину. Все цели СВО поставлены, определены, будут достигнуты, и не мешайте нам воровать по дороге. И новые люди, в общем, понимают, что это как бы это не мобилизационный режим, что это они сами не находятся в том состоянии веры в свои и идеалы, которыми они кормят молодежь. И не верит этому всему.
Кирилл, раз уж мы заговорили про людей, сразу хочется такой насущный вопрос, по крайней мере, разобраться. На этой неделе выступил Силуанов, сказал что-то такое не очень понятное, приблизительно, что вот у населения много денег, нужно их институализировать. Что это значит, совершенно мне не ясно, при этом многие стали сразу писать и ходить слухи про отъем вкладов у населения, как обычно бывает, чего больше всего боятся. Собственно, у вас на Лираше большой текст про банки, из которого тоже понятно, что с банками тоже все не очень хорошо.
Да, с банками все не очень хорошо, точнее, с банковской системой, точнее, с экономикой. Это все взаимосвязанные вещи. И смысл этого обзора называется «Код в банке», потому что мы говорим о том, смысл обзора заключается в том, что формально говоря, по формальным критериям, которые используются международными организациями, в частности МВФ, в России с начала 26 года наличествует кризис банковской системы. Этим формальным критерием здесь является показатель 10% плохих проблемных активов во всех активах банковской системе. Этот рубеж был достигнут начиная с начала 26 года. При этом вопрос как бы заключается в том, что, ну а как, банковского кризиса вроде нет. Но мы знаем, как банковский кризис выглядит, банки банкротятся, все куда-то бегут, забирают вклады, паника, то ничего этого нету. Значит, нет банковского кризиса. Именно поэтому материал называется «Код в банке». Речь идет о коте Шрёдингера, понятное дело. И вот, значит, есть то ли он в банке жив, то ли нет. То ли есть банковский кризис в банках, то ли нет. Он есть, но он себя не проявляет как натуральный кризис. И, в общем, причина этого понятна, потому что у нас банковская сфера не является рыночной сферой. Фактически там доминирует государство, там сильное регулирование и сильное владение государством значительным. И, собственно говоря, система может заставить, эта система, ее можно заставить работать не по рыночным принципам. А что это значит? Это значит, например, что банки, у них гораздо больше проблемных кредитов, чем они декларируют как проблемные, чем мы видим, чем ЦБ видит как проблемные, но ЦБ сам же рекомендует банкам не требовать должников ничего, а проводить реструктуризации, потому что чтобы не подрывать стабильность, проводить реструктуризацию. Хорошо, реструктуризации проводятся, этот вал реструктуризации нарастает, но когда-то будет какой-то не выход, это некоторая заморозка проблемы. А можно ли ее разморозить, эту проблему? Она может лучше рассасываться или хуже рассасываться. Будет она лучше рассасываться или хуже рассасываться, будет зависеть от трека ставки, ключевой ставки ЦБ. Чем круче наклон снижения ставки, тем больше возможность рассосать эту колбасу плохих долгов. Чем хуже этот наклон, тем больше это будет колбаса нарастать, и тем больше будет проблем, тем больше будет этот пузырь плохих долгов. Быстро снижать ставку невозможно, потому что инфляция. Инфляция тоже не мама родная, население ее не любит. И здесь и ЦБ, и Кремль ограничены. Да, они понимают, что значит, когда инфляция начнет зашкаливать, это значит налог на всех, и все будут недовольны. И так в основном недовольны уже, а тут будут недовольны все. Ну и вот между этими двумя, как бы, Центробанк должен балансировать, на самом деле, хотя у нас называется, что Центробанк, у него цель инфляция, это его официальный, как бы, главный таргет, но в реальности он будет балансировать между вот этой опасностью того, что банковский кризис выходит совсем в зону, там, где его нельзя будет скрывать, и дестабилизировать будет систему, или он будет, как бы, его можно будет проблем немножко рассасывать постепенно, но для этого нужно снижать ставку, а это чревато инфляцией. Между этими огнями, значит, Центробанк будет балансировать, и положение, ну, такое неприятное, что мы видим из попыток, да, как бы, решить проблему. В частности, да, как бы, страх вокруг вкладов, который связывает, который тоже там ведь интересно будет, если ставка будет снижаться чуть более быстрыми темпами, то снижаются ставки по депозитам, люди начинают выбрасывать эти деньги на рынок, а товаров на рынке не прибавится. Сейчас деньги, полученные людьми в прошлых периодах, за счет очень высоких ставок по депозитам лежат в банке и там увеличиваются, да, накапливаются. А если они начнут их снимать, то и выйдут на рынок, то ускорится спрос, да, рост спроса ускорится и ускорится инфляция, потому что предложение не будет за ним опять поспевать. В общем, такая ситуация, и это новая экономическая реальность, которую не исправить даже вот разворотом в нефтяных деньгах. Этот пузырь был создан в экономике, он сдувается. В первом квартале этого года уже Кремль не отрицает, кажется, что, ну, не отрицает. Минэкономразвитие уже выпустило доклад о том, что у нас отрицательная ВВП, динамика ВВП, отрицательный рост. Начался отрицательный рост в первом квартале этого года. Ключевым там стала в этом промышленность, обрабатывающая причем промышленность, ну и снижение там других показателей. Сейчас не буду уже в это углубляться. Но новая реальность, новый период. Интересно. Новый период военный.
У нас сегодня все получилось. Про новый период. В принципе, я хотела еще немножечко поговорить про нефтяные деньги, про ОПЕК, про выход Объединенных Арабских Эмиратов, но я не знаю, может быть, оставим уже на следующий
давайте
раз,
потому
что наверняка что-нибудь...
1 мая все-таки, мир, труд, май, да, давайте на этом остановимся.
Да, с нефтью всегда что-нибудь происходит, поэтому у нас точно будет повод к этому вернуться. Спасибо, Кирилл, уважаемые зрители, спасибо вам, что вы были с нами. Если вы еще не успели, поставьте нам, пожалуйста, лайки, напишите комментарий, не забудьте задонатить, если вы можете себе это позволить. Ну и подписывайтесь на наши телеграм-каналы «Эли Раша» и «Страна и мир». Спасибо большое и до следующей встречи.
Счастливо. Хороших выходных. Это длинные выходные. С праздником связанная эта весна всегда в России такой, ну, в этом году холодновато, но всегда это как бы перелом. После такой неустойчивой апрельской весны в России наступает настоящая весна. Вот, но мы будем надеяться, что исторически тоже это будет все двигаться по тому же треку, как и погодному. И здесь также возможны внезапные метели. Но мы знаем, что весна настанет. Вот, оставайтесь с нами. Спасибо вам за поддержку, за комментарии, за всякие отзывы, слова и хороших выходных.
До свидания.